говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Годовщина независимости Косово. Взгляд косовского албанца. Пожизненный президент. Уго Чавес перешел последний барьер на пути к диктатуре. Реакция стран Южного Кавказа на резолюции зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. И почему в России растет число поздних детей. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Столица Косово, Приштина, празднует первую годовщину независимости края от Сербии. Вновь звучат выстрелы, правда, теперь по совсем другой причине. Люди радуются. 17 февраля 2008-го, после безрезультатных переговоров Белграда и Приштины, которые длились почти три года, Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость от Сербии. Как строится новое государство? Что в течение этого года изменилось в Косово? Сегодня мы представляем албанскую точку зрения. Над темой работала наш корреспондент в Белграде Ая Куги.
Наш собеседник – албанский журналист из Приштины Гзим Баджаку. Что в течение первого года независимости изменилось в Косово?
Первое и самое значительное – то, что люди вздохнули с облегчением, что раз и навсегда поняли, что Сербия больше сюда не вернется. В психологическом смысле люди успокоились. Посмотрите хотя бы на один такой факт. Отношение к сербам стало таким расслабленным, что в течение года почти не было межнациональных инцидентов, спровоцированных албанцами. Албанцы поняли, что Сербия больше не проблема для Косово, и поэтому на соседей сербов смотрят по-другому. Это самое главное. Главное достижение. Изменилось и то, что на власти Косово перенесены полномочия, которые ранее имела международная гражданская миссия УНИМИК. Теперь в Косово работает верховный представитель Европейского Союза, имеющий мандат контроля за тем, как осуществляется план Ахтисаари.
А как людям живется? Лучше?
Граждане Косово лучше жить не стали. В течение года средняя зарплата у нас повысилась на 10% и составляет теперь 240 евро. Без работы половина населения. Экономические проблемы очень серьезные. Правительство оправдывается, что занималось лоббированием международного признания независимости и что потом на очереди будут злободневные проблемы. Однако у нас прогнозируют, что люди долго терпеть не будут и к середине года могут начать социальные волнения. Да, ничего не изменилось на уровне практической жизни, но изменилось в сознании народа.
А ваша семья? Как вашей семье живется в новом государстве?
На самом деле в моей семье также ничего особенного не произошло. Я работаю, мои дети работают, жена занимается домашним хозяйством. Как человек, который стабильно двумя ногами стоит на этой земле, я понимаю, что Косово находится перед многими искушениями, для решения которых понадобится много времени. Я вам абсолютно честно скажу, я верил, что независимость осуществится намного раньше. Однако после мартовского погрома сербов в 2004 году я понял, что процесс замедляется. По сути, самое страшное, что албанцы могли сделать сами себе, произошло тогда. Убийства и нападения на сербов обернулись серьезным недоверием к нам со стороны международного сообщества.
Несмотря на то, что все признают, что за последний год Косово в плане безопасности изменилась к лучшему, что редко случаются межэтнические инциденты, известно, что много людей предпринимают все, чтобы уехать, не желая жить в напряженной атмосфере.
Мне кажется, что с каждым днем в Косово жить становится все безопаснее. Не утверждаю, что нет случаев, когда уезжают по причинам безопасности, но главным образом люди покидают Косово из-за бедности, тяжелой экономической ситуации, невозможности найти работу.
Два года назад гостем нашей программы был знаменитый театральный и киноактер, албанец по национальности Энвер Петровци, который после распада Югославии покинул Белград и вернулся в свой родной город Приштину. В Приштине он на свои средства построил театр, открыл театральный факультет, но с горечью говорил, что людей Косово не интересует театр, их интересует только политика. На днях поступила информация, что Энвер Петровци с семьей покинул Косово.
не то само его проблема, разумеем. Верховский
стваровец. Это не только его проблема. Выдающиеся артисты не имеют ту поддержку, которую должны иметь, и поэтому можно понять их решение уехать. Моральная и материальная поддержка отсутствует. Министерство культуры Косово для развития кинематографии, например, выделяет 200 миллионов евро в год. Этого недостаточно даже для того, чтобы снять хотя бы один хороший фильм. Нужно искать спонсоров, чего видные люди искусства сторонятся. Ведь найти спонсоров означает быть привязанным к ним, а петровцы — такой человек, который не желает быть в зависимости от кого-либо.
Это факт, что почти все ведущие политики косовских албанцев произошли из освободительной армии. И за одну ночь поменяли свои военные шинели на модные костюмы. Каков их демократический потенциал?
Демократический потенциал властных структур крайне проблематичен. У них также очень мало опыта, что проявляется как во внешней политике, так и в решении ежедневных проблем. Однако надо отдавать себе отчет в том, что Косово только что начало строить государство. До того у нас был международный протекторат, была власть ООН, которая все решала слишком медленно. В течение года власти Косово приняли конституцию, над текстом которой вместе с нашими работали европейские специалисты. В Конституции максимально учтены все международные нормы, демократические конвенции. Государство постепенно начинает создаваться на здоровых основах. Но у Косово, как у каждого младенца, много проблем. Мы еще не начали ходить, только учимся этому.
Сербия многое сделала, чтобы помешать широкому международному признанию независимости Косово. Год назад, после провозглашения независимости, в Белграде размышляли о том, что нужно перекрыть границу с Косово и не снабжать больше область сербскими товарами, вести экономическую блокаду. Душит ли Белград Косово экономически, пользуясь тем, что Косово во многом зависит, например, от сербских строительных материалов и продуктов питания?
Косово находится в очень специфической ситуации. Сербия, конечно, допускает сюда свой экспорт, это в ее интересах. Однако с 23 декабря она не позволяет ввоз косовских товаров в Сербию, как и их транзит через сербскую территорию. В минувшем году Сербия в Косово официально отправила товаров на 300 миллионов евро. А нелегально, по некоторым оценкам, через границу на лошадях и ослах было переправлено товаров по меньшей мере на еще 100 миллионов. Не в интересах Сербии потерять этот рынок. Власти Косово советовались с международным сообществом, как ответить на эмбарго Сербии относительно косовских товаров. У нас звучали даже призывы блокировать импорт из Сербии. Однако влиятельные международные представители, прежде всего США, настаивают на том, чтобы было найдено дипломатическое решение, приемлемое и для Приштины, и Белграда.
Одним из главных успехов считается тот факт, что сербы, проживающие Косово, после провозглашения независимости не покинули свои дома. Они утверждают, что в их жизни почти ничего не изменилось, что они и дальше живут привязанные к Сербии. Но бесспорно и то, что косовские сербы проживают в своих изолированных анклавах, и Приштина до сих пор не сделала ничего, чтобы интегрировать их в общество. Есть ли у сербов перспективы в новом государстве Косово?
В Косово сербы находятся в очень тяжелом положении, но не потому, что албанцы их угнетают. Главная проблема состоит в том, что государство Сербии и люди, которые там у власти, всячески пытаются держать косовских сербов как своих заложников Косово, пользоваться ими для создания проблем. Они действительно заложники Сербии. Им не дают возможность самостоятельно размышлять и решать, хотят ли они включаться в нормальную жизнь в Косово. В тот момент, когда сербы получат право на выбор, им будет легче определиться. То, что они не покинули Косово после провозглашения независимости, показывает, что они видят здесь перспективу. У меня много друзей среди сербов. Они сердятся на Белград и говорят, они ничего там не решают и не могут решать наши проблемы в Косово, но и нам не дают решать их напрямую с соседями-албанцами. Я глубоко уверен в одном: отношение албанцев к сербам существенно изменилось к лучшему. В супермаркетах в Приштине Прештине можно увидеть сербов, которые нормально разговаривают на сербском языке, как это и должно быть. Но я считаю, что власти Косово, помимо того, что выделяют по 10-20 миллионов евро на постройку домов для сербов и на их возвращение, должны предпринять большее, обеспечить этих людей работой, чтобы они могли жить на собственные деньги, а не на милостыню.
Мы беседовали с албанским журналистом из Косово Гзимом Баджаку.
Это была Ая Куги. Продолжим тему выпуска программы в среду. Нашим гостем будет сербский журналист Живен Ракачевич, живущий в маленьком сербском анклаве вблизи Приштины. А я также приглашаю присоединиться к дискуссии о том, как вы относитесь к независимости Косово, на нашем блоге. Посмотрите нашу интернет-страницу свободанews.ru. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На состоявшемся в минувшее воскресенье референдуме в Венесуэле одержали победу сторонники предоставления ее президенту Уго Чавесу возможности стать пожизненным лидером этой латиноамериканской страны. По мнению наблюдателей, итоги референдума, дающие право главе государства переизбираться на этот пост до бесконечности, подводят юридическую базу под уже существующую де-факто диктатуру Чавеса. Рассказывает Виктор Черецкий.
О том, что диктатором можно стать в результате всеобщих выборов, не прибегая к военной силе, путем вполне демократическим известно давно. Классическим примером является приход к власти в результате выборов в Германии в 1933 году Адольфа Гитлера. Уго Чавес, конечно, фигура меньшего масштаба и о мировом господстве не мечтает. Его удел всего лишь Латинская Америка. И взгляды у него отличаются от гитлеровских, хотя есть и много общего. К примеру, неприятие демократии и безграничная ненависть к евреям. Но что касается словоблудия и бесноватости на митингах, то здесь еще можно поспорить, кто покруче, Гитлер или Чавес. Вот, к примеру, отрывок из выступления Чавеса перед своими сторонниками в Каракасе после публикации итогов референдума.
Виктория! Виктория популяр!
Победа! Победа! Народная победа! Месяц февраль мы записали в твой календарь, как и обещали, еще одну славную страницу. Февраль! Февраль! Да здравствует революционный февраль! Февраль единого народа! Страстный февраль нашего народа! Убедительная победа нашего народа!
Клара Виктория дель Пуэбло!
Чавес, как всегда, говорил долго, сумбурно, не забывая в каждой второй фразе прославлять своего идола, латиноамериканского диктатора-садиста начала 19-го столетия Симона Боливара. Последний известен массовыми казнями военнопленных в войне за независимость от Испании. Не забыл Чавес на митинге и своего второго идола, не менее кровавого отставного кубинского диктатора Фиделя Кастро. «Наша победа – это твоя победа, дорогой Фидель!» – прокричал Чавес и тут же объявил, что в Венесуэле начинается новый, самый решительный этап революционной борьбы за построение так называемого боливарианского социализма – самого демократичного и справедливого общества в мире. «Дрожи, смертельный враг! Меч Боливара уже занесен над Латинской Америкой!» – возопил Чавес.
Я обращаюсь к венесуэльским олигархам. Я обращаюсь к венесуэльской буржуазии. Не питайте иллюзий. У нас мирная революция, но она вооружена и способна защищаться. Родина или смерть. Мы победим.
Что касается режима Чавеса, то у примерно половины жителей Венесуэлы уже давно в отношении него нет никаких иллюзий. И теперь тем более. Чавесу удалось, благодаря победе на референдуме, отменить конституционное положение, разрешавшее избираться лишь на 2 шестилетних срока. Богатейшая, благодаря запасам нефти, страна охвачена все годы правления нынешнего лидера невиданным экономическим кризисом. Более половины населения живет за чертой бедности. 17% постоянно недоедают. Безработица составляет четверть трудоспособного населения. Из Венесуэлы, которая сама еще не так давно была местом притяжения иммигрантов, теперь бегут ее жители. Бегут по экономическим и политическим причинам, будучи уверенными, что всех противников Чавеса в недалеком будущем ждет расстрел или тюрьма. Иммигрантскую судьбу разделила и политолог из Каракаса, обосновавшийся недавно в Мадриде, Альба Родригес.
Использование наших государственных фондов – это насмешка над здравым смыслом. В стране большая часть населения живет в нищете. Чавес выдает неимущим помощь, которой хватает, чтобы дожить до середины месяца. Но, в принципе, она ничего не меняет. Огромная часть населения не имеет работы, живет в трущобах, не может посылать детей в школу. Несмотря на все заверения Чавеса, в стране ничего не делается для развития экономики и создания рабочих мест. Ничего не делается для подлинной борьбы с безработицей и бедностью. Ну а раздача милостыни – это прямой подкуп маргинальных слоев общества, из которых Чавес вербует свой электорат.
Отметим, что по мнению международных наблюдателей, победа Чавеса на референдуме была обеспечена не только прямым подкупом электората, но и преследованием оппозиции. В частности, венесуэльский лидер не так давно лишил лицензии на вещание самый популярный у населения оппозиционный телеканал. В ходе референдума были арестованы десятки оппозиционеров якобы за нарушение общественного порядка. Ну а на пропаганду своего желания навеки остаться у власти Чавес не жалел государственных денег. Разумеется, при этом он запугивал избирателей всяческими врагами, от которых может спасти венесуэльцев только он, Чавес. Вот отрывок из одного из его недавних выступлений на митинге.
Я наяву вижу опасность, которая грозит венесуэльскому народу. Враги обступили нас со всех сторон. Они крадутся, проклиная меня, Чавеса, берут за горло наш народ. Именно поэтому я обращаюсь к населению с предложением начать борьбу за внесение поправок в Конституцию, чтобы я вновь был избран президентом республики.
Амбиции Чавеса, по словам политолога Родригес, простираются за пределы Венесуэлы. Именно под его эгидой появился новый военно-политический союз под названием «Боливарианская инициатива для народов Латинской Америки». Задача – поддержка на латиноамериканском континенте революционных идей Чавеса. За эту поддержку, разумеется, приходится расплачиваться, но не диктатору, а венесуэльскому народу. Политолог Альба Родригес.
Солидная часть венесуэльских денег уходит за пределы страны. Чавес не скрывает, что Венесуэла приобрела внешний долг Аргентины в размере 500 миллионов долларов. Мы даем миллионы долларов Боливии для того, чтобы президент этой страны Эва Моралес мог раздать деньги своим избирателям. Часть нашей нефти идет так называемым друзьям Чавеса, например, Кубе по дешевым тарифам. Он приобретает себе друзей и сторонников за рубежом за счет венесуэльского народа. Много денег идет также на покупку оружия. Трудно даже представить, сколько оружия Венесуэла купила в последние годы и сколько денег было на это потрачено.
Как и любой другой диктатор, Чавес просто помешан на оружии. Оно нужно для защиты от врагов, от внутренних и внешних. Без врагов, в основном, разумеется, мнимых, и это тоже хорошо известно, не может прожить ни один диктатор. Оружие Чавес покупает в России, поскольку ни одно демократическое государство его Венесуэле не продает, полагая, что режим может представлять опасность для окружающих его стран, в частности для Колумбии. С ней Чавес не дружит. В списке врагов фигурируют США, Израиль, Мексика, большинство стран Евросоюза и другие государства с развитой демократией. Испанский политолог и писатель Сесар Видаль.
Пристрастие к оружию логично для подобного режима. Чавес прекрасно понимает роль вооруженных сил в стране, поэтому старается удовлетворить их запросы. С другой стороны, очевидно его желание экспортировать революцию в другие страны. К примеру, ему явно мозолят глаза Колумбия, в которой существует демократический режим, борющийся с левыми террористами.
В списке друзей, помимо уже упомянутых латиноамериканских стран и России, фигурируют Иран, Белоруссия, Северная Корея. В прежние времена в него входил и режим Саддама Хусейна. Что касается оружия, покупаемого в России, то речь идет об автоматах Калашникова, ракетах, самолетах, вертолетах, военных судах и так далее. Чавес сотрудничеством с Россией доволен, поскольку оно, оказывается, отвечает заветам самого Боливара. И еще. Диктаторы просто так дружить не умеют. Им надо обязательно дружить против кого-нибудь. В случае с Россией его дружба направлена против Соединенных Штатов. Прошедший референдум повторный. Изменить конституцию страны, чтобы увековечить свое пребывание на президентском посту, Чавес уже пытался 2 года назад. Однако тогда его затея провалилась, венесуэльцы проголосовали против диктатора. Поражение взбесило Чавеса, и он обратился к своим противникам, представителям венесуэльской демократической оппозиции, по телевидению. В полемике с врагами он не церемонился.
Вы своей победой все равно не сможете воспользоваться, потому что вы все в дерьме, потому что ваша победа – дерьмо, и сами вы тоже дерьмо. Ну а мы, хотя вы говорите о нашем поражении, мы занимаем достойные позиции и добьемся победы.
Чтобы добиться этой самой победы, Чавес стал закручивать гайки. Следуя примеру Фиделя Кастро, венесуэльский диктатор для нагнетания военного психоза организовал массовое обучение военному делу своих сторонников, так называемых чавистов. Они учатся стрелять от мала до велика из закупленных в дружественной России автоматов. Одновременно Чавес наращивал в последние годы бюрократический и управленческий аппарат, основу своей власти. А буржуазию и средний класс усиленно выживал из страны новыми налогами на предпринимательство, умышленным разорением частного сектора и ограничениями на индивидуальную деятельность. Венесуэльский оппозиционный политик Алехандро Ковальский.
Очевидно, что у Чавеса все идет по плану. Он закрывает оппозиционные телеканалы, нарушает права человека, постоянно травит всех несогласных со своим режимом. Так что у нас есть все основания говорить о том, что диктатура в Венесуэле уже существует. Этого не замечают только те, кто не хочет ничего видеть. Последний камень в построении диктаторской системы он положит, когда окончательно закроет границы для выезда недовольных. Ограничения уже введены. Чтобы, к примеру, выехать с ребенком, нужно оформить огромное количество документов. Так что все идет к тому, что выезд скоро совсем запретят, как на Кубе.
Неудивительно, что первым прислал поздравление Чавесу в связи с победой на референдуме его престарелый наставник Фидель Кастро. Он написал в своем послании, которое Чавес зачитал на митинге, что от итогов венесуэльского референдума зависела судьба латиноамериканского континента. Ну а Чавес заявляет, что намерен баллотироваться в президенты на выборах в 2012, 2018 и в 2024 году, пока, как он выражается, Бог, в которого он, кстати, не верит, и народ Венесуэлы его любят.
Портрет Уго Чавеса после удачного для президента страны референдума нарисовал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В поселке Молодежной Астраханской области вновь пожар. Горит такой же деревянный трехэтажный жилой дом, что и 14 февраля, когда погибли 16 человек. Горящий дом расположен на той же улице, что и сгоревший два дня назад. Данных о жертвах и пострадавших не поступало. Жильцы эвакуированы. На месте работают 9 пожарных расчетов. Новое уголовное дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева поступило в Хамовнический суд Москвы. Ранее стало известно, что передача дела в суд задерживается из-за отсутствия достаточного количества копий обвинительного заключения. В нем бывшим совладельцем ЮКОСа инкриминируется хищение имущества в особо крупном размере. Адвокаты Ходорковского и Лебедева считают дело сфабрикованным и намерены качественно активизировать позицию защиты. Лидер Российского народно-демократического союза, бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, призвал к отставке правительства и досрочным парламентским выборам в декабре 2009 года. Он считает, что в результате честных выборов демократы могут получить около 30% голосов избирателей, что позволит им сформировать коалиционное правительство. На российском фондовом рынке рекордное падение котировок. Стоимость основных акций снизилась на 3,20%. Индекс РТС снизился почти на 9,5%. Тело капитана украинского судна «Фаина», гражданина России Владимира Колобкова, доставлено в Петербург. Он будет похоронен 19 февраля на Серафимовском кладбище. Министерство иностранных дел Украины выразило протест послу России в Киеве Виктору Черномырдину за недружелюбные и крайне недипломатичные оценки, комментарии и высказывания в адрес Украины и ее руководства.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Реакция стран Южного Кавказа на резолюции зимней сессии ПАСЕ. И почему в России растет число поздних детей. На своей зимней сессии в самом конце января Парламентская ассамблея Совета Европы, известная под аббревиатурой ПАСЕ, приняла две отдельных и достаточно противоречивых резолюции по российско-грузинскому вооруженному конфликту в августе прошлого года и по насильственному подавлению массовых протестов против нарушений, имевших место в ходе выборов президента Армении в феврале 2008-го. Было на той же ассамблее и решение, касающееся непосредственно Азербайджана. Мой коллега Ефим Фиштейн провел на эту тему круглый стол с региональными экспертами.
Весь этот комплекс вопросов мы и проанализируем в ходе обсуждения, в котором принимают участие эксперт по международному праву Эркин Кадерли из Баку, независимый политолог Торнике Шарашенидзе из Тбилиси и Давид Аванесян, политолог-востоковед, дипломат, профессор Ереванского государственного университета. Резолюция по конфликту вокруг Южной Осетии явилась, по сути дела, актуализацией другой резолюции по тому же вопросу, принятой еще 2 октября прошлого года. Логично задаться вопросом, что же изменилось в позиции ПАСЕ и что нового содержится в январской резолюции по сравнению с предыдущей. Ваше мнение, Торнике Шарашенидзе?
По правде говоря, не ожидал того, что резолюция ПАСЕ будет такой жесткой по отношению к России. Потому что я ожидал наоборот, что европейцы и американцы тоже осознали, что они ничем просто-напросто сейчас не могут помешать России осуществить оккупацию этих территорий. Так что их тон будет смягчаться, и они станут обвинять во многом Грузию. Как это, если вы заметили, с октября-ноября в западной прессе очень так участились статьи негативные по отношению к Грузии, что вот Грузия все начала, Грузия начинала войну и так далее, и так далее. Ну, наверное, тут сыграло свою роль безответственное поведение России в январе, я имею в виду отключение газа Украине и Европе, и из-за этого, наверное, ПАСЕ было очень серьезно уже озабочено российским поведением, и это отразилось на резолюции по поводу грузино-российского конфликта, войны. А что было нового в этой резолюции, то, что ПАСЕ оценил, так сказать, насколько Россия выполнила свои те требования, которые задержались в Октябрьской резолюции, и насколько Грузия выполнила. И как всем было ясно, что Россия ничего оттуда не выполнила, значит, Россия не вернулась к тем позициям, на которые находилась до конфликта, и Россия не выпускала, и до сих пор не допускает международных наблюдателей в конфликтных зонах. Что самое главное, ПАСЕ опять потребовало от России, так сказать, отозвать свое признание этих формирований Абхазии и Южной Осетии как независимых стран. Это было очень интересно. Что мне приятно и удивило, честно говоря.
Спасибо, Торнике Шарашенидзе. Беспорядки в Ереване в самом начале марта прошлого года тоже не прошли незамеченными и были предметом двух предыдущих резолюций, апрельской и июньской. Нынешняя актуализация особо подчеркивает тот факт, что власти Армении без избытка выполнили предыдущие требования ПАСЕ. Сделали все для смягчения политической напряженности в стране. Я привожу эту оценку без собственных комментариев. Но насколько эта оценка справедлива, Давид Аванесян?
Ну, мне кажется, что если говорить о самой оценке, она, мягко говоря, не соответствует действительности, поскольку там скорее действие имитационного характера. А что касается вообще отношения ПАСЕ к событиям, которые происходили до и после 1 марта, как известно, 1 марта во время столкновения было убито 10 человек, и ни одного виновного до сих пор не найдено, то можно сказать, что вопрос имеет две стороны. С одной стороны, у ПАСЕ, конечно, очень много головной боли из-за новых членов Совета Европы, то есть Парламентской Ассамблеи. И эта головная боль, она происходит из того, что в этих, во многих из новых стран, входящих в ПАСЭ, демократия носит характер скорее ритуального действия, а не ценностного. И здесь также вот проводятся процедуры, которые, не будучи соответствующими проповедуемым демократическим, либеральным ценностям, они, в принципе, тоже как бы и одновременно дискредитируют и фальсифицируют само понятие. То есть, когда проводятся выборы, но эти выборы, очевидно, не соответствуют никаким нормам, то, естественно, возникают проблемы. Проблемы у ПАСЭ, которая не может скопом лишить голоса всех нарушивших требования, выдвигаемые к ним, значит, стран. Но вместе с тем ПАСЭ-то на самом деле ведь тоже должно нести ответственность за те ценности, на которых она основана и которые призвана защищать. Так что я тут вижу несоответствие позиции ПАСЭ и ценностной системы, на которой оно базируется. Что касается оценки, опять-таки повторю, что было сделано. Ну, в принципе, ничего не было сделано для того, чтобы войти в диалог с оппозицией, для того, чтобы нормализовать политическую ситуацию в стране, для того, чтобы провести реальную судебную процедуру, реальное расследование событий, найти виновных, наказать их, и все это сделать так, чтобы общество доверяло осуществляющим вот все это. Вот все, наверное.
Спасибо, Давид Аванесян. По Азербайджану отдельной резолюции на сессии парламентской ассамблеи Совета Европы принято не было, но зато было принято решение вновь направить вашу страну специального уполномоченного по правам человека. С чем это связано, Эркин Кадерли?
Это связано с вновь актуализировавшимся вопросом политическим заключенным. Дело в том, что еще когда и Азербайджан, и Армения только вступили в Совет Европы, и в Армении, и в Азербайджан были направлены две разные группы экспертов по оценке ситуации, есть ли в Армении и в Азербайджане политические заключенные. Это были разные люди, но у них была одна и та же миссия. Проблема в том, что недоверие вызвало то, что почему разные группы поехали в эти страны, хотя было бы логично, чтобы одна и та же группа посетила бы и Армению, и Азербайджан. Но поскольку люди были разные, и выводы тоже оказались разные. Азербайджанская сторона посчитала, что у нее есть основания или повод полагать, что по отношению к Армении доклад оказался очень мягким, поскольку вывод был в основном в пользу тогдашних властей Армении. А в отношении Азербайджана доклад экспертов оказался очень жестким, с указанием конкретных имен, что вот есть политические заключенные и так далее. Но это как бы старая история, она как бы в свое время была вроде бы как-то даже решена. Большинство тех, кто считался политзаключенными с точки зрения европейских респектов и с точки зрения местных правозащитников, очень многие были так или иначе либо отпущены, либо им был существенно сокращен срок отбывания. Но вроде бы как бы до недавнего времени вопрос как бы решился. Но начиная где-то последние года полтора, может быть, чуть больше, мы наблюдаем ухудшение политической ситуации. Это особенно касается свободы информации, как электронных СМИ, так и печатных, арестованные журналисты, что особенно удручает, если раньше вроде бы власти даже и как бы не пытались скрыть, что преследование журналистов фактически осуществляется по мотивам их высказываний и публикаций, да, как бы, то есть политический мотив был явным слишком, то сейчас мы наблюдаем то, что журналистов осуждают по каким-то бытовым преступлениям. Там у кого-то в кармане нашли наркотики, один журналист у нас сидит, например, за то, что он вроде бы даже приставал к девушке, там хулиганил, из-за хулиганства сидит. То есть какие-то вот такие бытовые... То есть тактика властей как бы поменялась, и она везде заявляет, что вот, видите, мы их не за статьи какие-то посадили, не за какие-то комментарии, а вот конкретно они... Есть жалоба на них. Ну и, конечно, смешно, никто в это не верит. По крайней мере, общая система и состояние нашей судебной системы не позволяет доверять ей. Но, видимо, вот ПАСЭ вот решила еще и дополнительно взять этот вопрос под политический контроль.
Турникеш Шарашинидзе начал этот круглый стол с мысли о том, что резолюция оказалась более жесткой по отношению к России, чем он ожидал. Но и в той же резолюции, которая в общих словах осуждает действия России на территории Грузии, и целостность Грузии вроде бы считается не подлежащей обсуждению, не подлежащей сомнению, есть пассаж, вызывающий недоумение. Я процитирую. «Парламентская ассамблея Совета Европы выражает озабоченность тем, что некоторые установления закона Грузии на оккупированных территориях могут противоречить принципам международного права». Понять эту фразу трудно. Грузия ведь никаких оккупированных территорий вроде бы не имеет, а на тех территориях, которые контролируются Россией или сепаратистскими формированиями, грузинские законы не соблюдаются, добиться их соблюдения грузинские власти, наверное, не могут. Как вы понимаете этот упрек в адрес Грузии? Тарнике Шарашинидзе.
Да, я тоже с трудом это понимаю, потому что вы совершенно верно отметили, там наша юрисдикция, суверенитет не распространяется, так что мы не можем там противоречить европейскому праву, так сказать. Наверное, это был пассаж, чтобы, так сказать, послатить пилюлю для России, что и сбалансировать как-нибудь тот жесткий тон, который был по отношению России вот этой резолюции. Только, наверное, из-за этого, что вот ПАСЭ остается объективным органом, и она критикует Россию по делу, ну и критикует тоже Грузию за что-то там. Хотя что-то такое, я соглашусь с вами, это очень трудно понять.
Скажите, Тарнике, вот вы сказали вначале, что резолюция все-таки вам представляется такой поворотной по отношению к России. Совет Европы занял жесткую линию. Многие в печати высказывают сомнения насчет эффективности Совета Европы вот как органа, скажем, контроля демократии в посткоммунистическом мире. Некоторые говорят, что Совет Европы фактически стал бумажным тигром. В Грузии считают Совет Европы серьезным международным органом или тоже относятся к нему немножко как к бумажному тигру?
У нас уже были случаи, например, с работой ООН в Абхазии, с работой ОБСЕ в Южной Осетии, так что Грузии уже многие понимают, что не от международных отношений, к сожалению, зависит. Все зависит от, так сказать, великих держав, вроде как Россия, Америка и так далее, и так далее. Эта резолюция все-таки, наверное, кое-какое моральное удовлетворение принесло грузинским гражданам, что вот хотя бы ПАСЭ осуждает Россию. Ну, конечно, все мы понимаем, что никакую реальную обязывающую силу не имеет эта резолюция. Максимум, что она, что ПАСЭ может сделать, это лишить Россию права голоса, то есть ей этим повредить российскому престижу, больше ничего. А Россия, как мы все видим, она надеется на силе оружия, и если не разговаривает на том же языке, на языке силы, она собирается продолжать оккупировать территории, просто-напросто аннексировать, потому что, ну, размещение базы в Абхазии и Южной Осетии, конечно, это ничего иного, это как аннексия, тем более, что в конце августа президент Абхазии Багапш заявил публично, что он не хочет никаких военных баз на своей территории, на территории Абхазии, но часа через два он поменял свою позицию публично, наверное, и последовал звонок с Кремля в Сухуми, и он сразу что говорит, сказал, что, конечно, нет, я приветствую российские базы на своей территории. Так что, конечно же, эти территории, эти самопровозглашенные режимы потеряли всякую независимость, если они имели такую независимость до войны в августе. Они все это потеряли, и они просто сейчас являются аннексированными территориями.
И в заключение я задам вопрос двум участникам нашей передачи, на который ожидаю односложного ответа, да или нет. Как вы думаете, лишение вашей страны права голоса, скажем, в Совете Европы, оказало бы какое-то назидательное воздействие на правительство? Давид Аванесян.
Да, конечно.
Эркин Кадерли, что думаете вы?
Полагаю, нет.
Круглый стол «Кавказский перекресток» вел мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». Все в большем количестве российских семей появляются так называемые «поздние дети». По мнению специалистов, эту тенденцию поддерживают не только социальные условия в России, но и достижения медицины и то обстоятельство, что в этом отношении Россия идет вслед за развитыми странами Запада. Рассказывает Татьяна Вольская.
Позднее материнство в последнее время стало фактом нашей жизни. Оно несет в себе и много радостей от расширившихся возможностей женщин благодаря достижениям медицины, и много проблем. Специалисты разделяют эти проблемы на медицинские и социальные. Впрочем, медицинские проблемы не так уж велики, считает главный врач Петербургского родильного дома номер 16, доктор медицинских наук, профессор Владимир Шапкаец.
Я не могу сказать, что это проблема. проблема, потому что у каждого человека есть выбор. И если женщина сделала такой выбор, то это ее полное право. Поэтому я не считаю, что это проблема. У меня есть две специальности: акушерство и гинекология и общественное здоровье и организация здравоохранения. Я, в общем, интересовался разными аспектами проблемы. И могу сказать, что медицинская составляющая, да, имеется. То есть здесь больше риск невынашивания беременности, здесь больше риск кесарево сечения во время родов, здесь больше риск синдрома Дауна у таких женщин с этим возрастом. Это всем известно, и даже в совершенно популярных сайтах в интернете можно найти описание всех этих проблем.
И все же позднее материнство, поздний ребенок в семье – это проблема, и решать ее приходится самим женщинам, считает советник председателя Совета Федерации России, секретарь правозащитного совета Петербурга Наталья Евдокимова.
Я просто хочу сказать про обыденную ситуацию нынешних бизнес-вумен, которые долго работают, делают карьеру и спохватываются где-то к концу третьего десятилетия, еще будучи в детородном возрасте, но уже на его исходе где-то, они спохватываются, что детей нет, а просто бизнес счастливыми их не сделал. И тут начинаются скитания, хождение по мукам. Не могут родить. Есть проблемы уже не только с вынашиванием, а просто с зачатием ребенка. И эта проблема, она характерна не только для нашей страны. Эта проблема характерна для всего так называемого развитого мира. Везде женщины пытаются сначала сделать карьеру, получить некий статус, с которого уже можно заниматься и тем, что ты будешь заводить детей. То есть женщины, отказавшись от привычного домостроевского образа жизни и выйдя где-то в параллель с мужчиной на широкую дорогу жизни, она в чем-то и потеряла. Первая проблема – у тебя достаточно средств, но у тебя уже мало что получается. Вторая проблема – у тебя получилось достаточно поздно, и тебе думать, как ребенка вытаскивать чисто материально. И вот эти два аспекта, с моей точки зрения, самые серьезные социальные проблемы в проблеме позднего материнства.
Директор и научный руководитель психотерапевтической клиники «Семейный круг», доктор медицинских наук Игорь Шац, видит другие аспекты в феномене позднего материнства.
Во-первых, есть стереотип. Что такое позднородящее? Вот если физическое состояние, физиологическое позволяет, человеку столько лет, насколько он себя ощущает. Этот миф создается. И недавно ко мне пришла молодая женщина, 28 лет. Она была в очень расстроенных чувствах, потому что когда она пришла, она была беременна, пришла в консультацию, на ее карте написали «позднородящая» и знак восклицательный 28 лет. Она действительно первородящая, позднородящая. Она очень смутилась. Коллеги знают, что такое доминанта беременных. У нее создается уже образ, что у нее что-то не так может быть. И как у всех, потому что ей не 17. Поэтому мне кажется, что есть вот социально-психологическая проблема, образ вот материнства. По-моему, материнство прекрасно всегда, когда это просто физически можно сделать. И мы должны, наверное, создавать какой-то образ позитивный. Женщина, которая, если она физически может рожать, у нее есть желание на здоровье, пусть она рожает, и это клеймо «поздно родящая», «рано родящая», по-моему, это мешает очень.
Гораздо серьезнее, на взгляд Игоря Шаца, вопрос, а что же происходит в семье после того, как появится на свет этот самый поздний ребенок?
Ну, понятно, что женщина, которая родила там от 30 до 40, ближе к 40, иногда чуть за 40, что-то было в ее жизни такое, что не позволяло ей рожать. Вычленим вот этот бизнес-вумен, ну, у них свои проблемы, да, ей что-то мешало. Это может быть там, бесплодие, это может быть неустройство личной жизни, масса всяких вещей. И тогда появление этого ребенка – это воспитание как иконы, которого сажают в угол, сдувают всякие пылинки и, в общем, плодят таких моральных уродов, потому что всем им, этим детям, которые не вырастают, им все должны, начиная там от мамы, кончая государством. Другая крайность, всегда есть же крайности, когда этот ребенок появляется, а за это время у папы и у мамы, которые уже взрослые совсем, у них есть опыт, это вообще проблема всех родителей. Всегда у любого родителя есть идеальный образ в голове ребенка. И вот рождается живой ребенок. Он не совсем, а иногда совсем не соответствует этому идеальному образу. И вот его все время пытаются за уши в этот портрет идеальный засунуть, а он туда не влезает. И это постоянное желание удовлетворить свои потребности, представляя себе идеального ребенка, и которые несовместимы с живым ребенком. Это вторая крайность. Я думаю, что истина лежит посередине. И поэтому, естественно, с психологической точки зрения, если женщина пришла к материнству, не хочу я говорить это слово «поздно». Если она к нему пришла, значит, это не поздно. Как-то уже более взрослый, с определенным жизненным опытом и не всегда только положительным, ей нужна помощь психологическая. Как и любой, наверное, беременный, вот наше трудное время, цивилизационные всякие эффекты есть, женщина нуждается в психологической поддержке, потому что, ну, мне бабушка рассказывала, как они в поле рожали. Другой вопрос, что из восьми пятеро выжила. Но это другой аспект. Нужна помощь и до того, и во время беременности. И самое главное, это образ вот семейного воспитания, без всяких дикостей, крайностей, о которых я сказал, ни в ту, ни в другую сторону. Вот мне кажется, с моей точки зрения, здесь есть проблема очень большая. Потому что конечный эффект, это надо не просто отметиться, что у меня есть дети, а вырастить достойного человека.
Ну, конечно, нужно послушать и тех, кто сам, поборов все стереотипы, решил родить после 40. Дети – это счастье. С этого начинает свой рассказ Ирина Селюта.
Вчера, например, вечером укладываю своего малыша, которому 2 года. Уже вроде, знаете, все ждут родителей. Когда уснёт, чтобы можно было почитать, чем-то своим заняться или что-то такое для себя сделать. И уже слышу тишина. Смотрю, он световое пятно на стене, от фонаря с улицы или от чего-то. И подняты 2 руки и 2 ноги, и он пальцами смотрит, что он делает своими ручками, какие на стене тени изображаются. Что такое слон какой-то? А он затих, ему интересно, он играет со своими тенями своих рук и ног. Ну, это такая прелесть.
А теперь о том, как же Ирина пришла к созерцанию этой лирической картинки, и как эта картинка вписалась в ее семейный, уже устоявшийся пейзаж.
Я директор модного дома Лили Киселенко. И когда такую весть Господь послал мне о том, что могу стать еще раз мамой, хотя уже просто много лет забыла об этом, и думаю, вот написано «право женщины на материнство, позднее материнство», я думаю, что многие женщины, наверное, наоборот, ходатайствуют за другое право, об этом уже не думать, знаете, не переживать за это. Но вот я думала, что уже природа, так сказать, отказала мне в этом, и, собственно, не особенно над этим расстраивалась, то тут такая новость. И уже в таком возрасте, мне было 43 года, уже как-то сразу. Тем более мы до этого потеряли в семье отчима, очень чудесного человека. Мы решили, что это такой знак восполнения утраты мужской нашей половины. Ну и что? В шоке, конечно, была дочка Маша старше. У меня 2 взрослых детей, 25 лет и 23 сыну. И она вот больше всего для нее это была такая вот боль. Сейчас, конечно, она счастлива, с удовольствием играется с ним. То есть самая большая проблема была для дочери, психологическая как раз. Все остальные коллеги, у меня есть партнер в бизнесе, и все как-то так, ну, может быть, неоднозначно, но внешне все корректно это приняли. И я, на самом деле, удивляюсь тому, что, знаете, как на работе не быть неделю, там же все пропадет, упадет и все. Ну и, конечно, материнство, мне кажется, такое счастье, оно доступно всем слоям населения, абсолютно всем людям. Это такая радость быть любимым человеком просто ни за что. Вот смотришь на эти глаза, видишь, как он расточает свою любовь, и это такое счастье, такой нам урок, потому что, мне кажется, особенно в больших городах мы утратили вот это чувство милосердия. У нас больше цинизм, это вот уже то, что несет агрессия города большого. И, конечно, маленькие дети, они совершенно по-другому дают реакцию на людей, и сами как бы нас, ну, растопляют, знаете, совершенно другое ощущение. И счастье, оно бесплатное. Удовольствие, дорогие. А счастье бесплатное, такая вещь говорит о том, что дорого. И потом вот разговор о мужчине, когда вы сказали, что женщина что-то потеряла, она потеряла мужчину. Вот та женщина, которая шла к бизнесу, она потеряла мужчину в большинстве своем. И, соответственно, у нее первая потеря была то, что невозможность просто притвориться, не найти того принца или человека, за которым бы пошла. А во-вторых, уже потом сложно как бы в возрасте уже как бы мириться с другим каким-то характером. Потом, мне кажется, вот сейчас говорят очень много, сейчас такая тенденция. Я не знаю, возможно такая тенденция.
А вот рассказ другой поздней мамы, Любови Васильевой. Первого ребенка она родила в 34 года, второго в 46. Но пришлось преодолеть колоссальное сопротивление и врачей, и общества.
Вы в таком возрасте собираетесь рожать, у вашего ребенка будет патология, ни в коем случае. Я говорю, хорошо, я больше не буду ходить к этому доктору, пойду к другому. Я пришла к другому, сказала, если вы меня будете вести, я буду ходить. Не будете, я обойдусь без вашей помощи. Я бы не сказала, что у меня были большие проблемы. У меня еще мама была в деревне, я ездила к маме, и там копала землю, и носила воду, и топила баню, и ее мыла и стирала. Но я из крестьянской среды, не избалованной. Страшнее было морально. На работе все восприняли это негативно. Большинство моих знакомых. Но я, в общем, для себя это решила. Я это переживала внутренне. Вот когда я по своему солнечному ездила с коляской, и мне навстречу шли на пляж из пляжа женщины пожилые, все подходили и спрашивали: «Ой, это что, внук?» Я говорю: «Нет, это мой сын». «О, какая вы счастливая женщина! Вы даже не понимаете, на какой срок вы будете востребованы! Потому что вот у меня взрослая дочь, она где-то в Сибири, я живу одна, в двухкомнатной квартире, у меня вот собачка, кошка, все. А у вас вот сокровище».
«После 40 рожают достаточно много», — говорит Владимир Шапкаец.
«Постепенно нарастает действительно во всем мире, у нас тоже количество женщин, рожающих после 40. И здесь, наверное, важен социальный портрет каждой женщины, которая рожает, потому что одна женщина рожает там энного ребенка, не первого далеко. И есть женщины, которые долго к этому шли, совершенно другая группа, которым не удавалось, чаще всего в силу проблем с бесплодием. И сейчас вспомогательные репродуктивные технологии помогают им решить эти проблемы. По данным нашего вот города, в 2002 году у нас их родилось около 1600, примерно 4% от всех родившихся. В Соединенных Штатах за 2005 год там около 3% после 40 лет женщины рожают. В Англии, значит, 2003 года статистика, просто более свежих не удалось найти. Там 3,5% рожают. То есть, в принципе, мы держимся, наш город, на уровне мировых тенденций, можно так сказать.
Говорил доктор медицинских наук, профессор Владимир Шапкаец.
О возрастающем количестве поздних детей в России рассказывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лакунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли очередное уголовное дело в отношении Ходорковского и Лебедева продлением их пребывания в заключении? Об этом говорим с адвокатами подозреваемых Еленой Липцер и Вадимом Клювгантом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Ответ «Да, победил».
Боливия для Российской Федерации – это очень перспективный партнер.
В обыске в редакции участвовало 5 сотрудников милиции и понятые.
В том, что люди, которые находятся на скамье подсудимых, они виновны в совершении убийства.
Несколько
Анны
дней назад произошел контакт между подводными лодками на очень маленькой
свободный
скорости.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».